Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, называется так: «Обновиться духом ума вашего». Еще, как я хотел бы ее назвать, то есть о чем это будет тема, да? Тема будет связана с таким вопросом: о чистоте и ясности ума. От чего чистота и ясность ума зависит? Если у нас нечистый и неясный ум, что является существенной помехой в вопросах освящения, то как настроить, как исправить неисправности нашего ума? Почему я решил как бы затронуть эту тему? Если честно говорить, тема, ну, по своему смыслу, это мною не так давно была затронута. Называется она, если вы помните, «Не знаете, какого вы духа». Мы эту тему с вами проходили. Но опять-таки вопрос: почему мне приходится опять затрагивать подобную тему, только с другой стороны, при помощи других стихов? Я вижу, когда люди пишут, которые меня слушают, пишут, что «хочу избавиться от греха», «хочу понять, что-то делаю, не получается, помогите». Для меня это вопросы очень-очень интересные и очень важные. Очень важно, что есть такие люди, которые хотят докопаться до сути, хотят что-то понять, потому что хотят освободиться от пороков своих. Но есть, как всегда, какие-то изюминки. Вот человек слушает. Ну, бывает, знаете, как говорится, у нас в голове иногда бывают свои какие-то там заковырки. Вот что-то мы воспринимаем по-другому. Слушая одно, в этот момент думаем о чем-то своем, вот таком. Нет, вот это надо понимать вот так, а не вот так, как я слышу, да. Далее. Есть у нас, будем говорить, последствия того, что мы прошли церковным, что мы называем, и мы прошли церковное образование. То есть нас научили вот так думать как-то, вот однобоко, да, теперь все, что не укладывается, мы этого не понимаем. Иногда человек сидит, слушает, я уже говорил, начинается переписка в чате. И человек начинает заниматься этой перепиской. Кто-то строчит, не знаю зачем, точнее сказать, знаю, только зачем это делать, да? Кто-то начинает объяснять, кто-то встряет туда, начинается такая дискуссия, да, диспут. Вы вроде бы слышите что-то. Но я говорю, для того, чтобы все понять, надо со спокойным, будем так говорить, неотвлеченным рассудком, трезвым, ничем не занятым, внимательно выслушать, о чем идет речь. Есть вот мелочи какие-то, есть какие-то детали, как говорят, мал золотник да дорог, да? Но от них будет зависеть, поймем мы все до конца, поймем ли правильно, может быть, даже какую-то изюминку, какую-то мелочь, от понимания которой у нас этот процесс, ну, начнет, будем говорить, благополучно осуществляться. То мы отвлекаемся, то есть какие-то свои мысли, то мы пишем что-то в чате, да, и где-то, хотя мы слышим и умом вроде бы понимаем, вот, но вот где-то что-то не уразумели. И вот это бывает зачастую маленькая деталь, да, она влияет на работу всего механизма. Вот чего-то недопонимаем, вот вроде бы, будем так говорить, вот запчасти, из которых состоит автомобиль. Вот вроде бы, в общем, мы соединили. Но есть же какие-то такие мелочи, да, которые очень существенны, очень важны. Ну, где-то чего-то мы недопоняли, и где-то не хватает какого-то связующего звена. И у нас в результате не получается, чтобы этот механизм борьбы с грехом заработал. Мы читаем, мы исследуем, мы видим, что никто нечистый туда на небо не войдет. Будьте святы, потому что я свят. Те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями. Поэтому тот, кто хотя бы это понял и понял, что от греха надо избавиться, зачастую иногда бывает, что-то не уловил из проповеди, да, что-то недопонял, вот не хватает какой-то изюминки. И из этого, как я сказал, механизм останавливается. Так вот, именно тема эта возникла для того, чтобы мы все-таки, пусть с другой стороны, при помощи других стихов, я опять подойду к этой же теме, буду говорить другими словами, может быть, где-то в чем-то, может быть, и повторюсь, но, может быть, с этой стороны кто-то что-то уразумеет, и это ему поможет. Такова цель, будем говорить, нынешнего нашего общения. Поэтому будем внимательны, не отвлекаться, давайте будем, по мелочам, чтобы внимательно проследить мысль и уразуметь то, чего нам так не хватает. Вот я сегодня так немножечко тоже там написал, ну, в том чате, который пропал, да, там, что проблемы вот у нас, и проблемы связаны там с чем-то, будем говорить, ну, мы вчера решали вопрос в связи с переводом часов, да, и что вроде в этом как бы проблема. Нет, проблема не в этом. Я написал там такие слова, что происходят вот такие, будем говорить, неприятные, досадные моменты в жизни для того, чтобы открылись помышления сердец многих. Знаете, есть такой стих, Евангелие от Луки, 2 глава, 35 стих. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Зачем надо, чтобы открылись помышления многих сердец? Вот я вам говорил, тема, которую мы с вами проходили, называлась «Не знаете, какого вы духа». То есть вот мы думаем, что мы знаем, и что говорим, и почему, и какие побудительные мотивы. Мы зачастую верующие думаем, да, мы с Богом, мы в Боге, мы читаем, мы молимся, мы верны Ему. А на самом деле, что нами движет, почему у нас возникают проблемы, а мы этого даже и не знаем. Поэтому, когда происходят вот такие сбои, тут начинается писанина, и каждый, как говорится, показывает, из чего он состоит. Кто-то взял что-то, написал, и кто-то туда втянулся, и потом начался сыр-бор. Тоже для того, чтобы открылись помышления многих сердец. Чтобы мы узнали на самом деле, какого мы духа. Насколько мы духовны или не духовны. Легко ли нас спровоцировать и втянуть в какую-то там, будем говорить, в какое-то выяснение отношений, в какую-то проблему. Так вот, начинаем нашу тему. Этот стих, который я поставил как бы в название этой темы, да, мы с вами исследовали вот при прошлой теме, которую мы с вами вот закончили, прошлую субботу. Называлась она, вы помните, «Являемся ли мы Церковью Божией или нет?» Этот стих взят из Ефесянам, 4 главы, 23 стих. Ну, чтобы говорить об этом 23 стихе, я прочитаю с 21 по 24 стихи. Здесь написаны следующие слова. «Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это Ефесянам 4 глава с 21 по 24 стихи. Но берем в основу нашего сегодняшнего рассуждения, размышления, да, 23 стих. «Обновиться духом ума вашего». Что это? Этот стих, эти слова из себя представляют. Какой смысл в этих словах? Мы должны понять. И почему мы должны понять? Вот заметьте, мы с вами прочитали с 21 стиха. И здесь такие слова. Вы слышали о нем, о Христе, и в нем научились, так как истина во Иисусе. Вот внутренний мир, его праведность, его святость, та чистота, которую он достиг, вот это и есть истина. И она во Иисусе, внутри его, в его духе, в его сознании, в его сердце. И для нас что представляет из себя вот эта истина, которая во Иисусе? Заметьте, в чем суть этой истины? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Это задача, которая стоит перед нами. Отложить, заметьте, убрать, выбросить, разделиться с этим ветхим человеком, в котором мы с вами все родились. И заметьте, деталь такая. Вот образ жизни ветхого, то есть гниющего, разлагающегося человека, в чем заключается суть этого человека? Он истлевает, заметьте, сгнивает, разлагается при помощи обольстительных похотей. То есть похоти, чувства, страсти, необузданность, импульсивность, эмоциональность. Вот то, что включает механизм разложения и гниения нас как людей, ну и как христиан. Так заметьте, а как вот, ну написано так вроде бы просто, взять и отложить, да? Взяли ручку и переложили на другой стол. С ручкой понятно, с тетрадью понятно. А образ жизни, обратите внимание, дальше 23 стих, заметьте, куда нас направляют? Дух ума, даже не просто ум, а дух ума. Если касаться темы, не знаете, какого вы духа, то есть, какого вы внутри себя настроения, то речь идет, заметьте, что наш образ жизни ветхого человека начинает гнить с корня. А корень этой проблемы, обратите внимание, не знаем, какого мы духа. Что нами движет? Какие мысли нами управляют? Какие чувства нами движут? Мы этого не знаем. Так вот, заметьте, чтобы взять и отложить прежний образ жизни ветхого человека, то нужно обновиться духом ума вашего. Даже чтобы понять, какого мы духа, необходимо обновить дух ума нашего. То есть, извините, так скажу, надо операцию в мозгу произвести. Нейрохирургическая операция по удалению не клетки, а нематериального духа. То есть того духа, который нами управляет. То есть того духа, который дает нам определенную установку, как надо что-то понимать. От этого зависит наше понимание. И заметьте, отложить прежний образ жизни человека – это то, чего нужно, от чего избавиться. Далее. Облечься в нового человека, созданного по Богу. Это, заметьте, каким нам надо стать. А как избавиться и как стать? Как отложить и как облечься? Заметьте, сосредоточено в такой детали. Обновиться нужно духом ума нашего. То есть, заметьте, Писание нас направляет в саму суть проблемы. В нашем сознании, как в компьютере, есть вирусы, есть шпионские программы, есть блокировка чего-то, недопонимание. И пока эта проблема не будет решена, не отложим мы прежний образ жизни, как бы мы этого не хотели, и не облечемся в нового человека, как бы мы тоже этого не желали. Поэтому и тема, я повторяю еще раз, является очень важной для нас. Так вот, смотрите, что же такое дух ума нашего и как его нужно обновить? Вот выражение такое, да, у нас вот компьютер, программа Windows, там еще какие-то программы, всегда обновляются, чтобы идти как бы в ногу с жизнью. Я не беру там все технические аспекты, что там в тех обновлениях, там, может быть, чемпионские программы, чтобы за нами следить. Я сейчас не об этом, да. Я о другом. Любая программа требует обновления. Оборудование меняется, программы усовершенствуются, появляются нестыковки. В связи с этим работа компьютера будет ухудшаться, производительность будет ниже и ниже, и вот надо обновлять. И сравнение, я думаю, достаточно такие, ну, будем говорить, наглядное и понятное. Жизнь, перипетии жизни, проблемы, которые мы, с которыми мы сталкиваемся, требуют обновления духа нашего ума. Не просто ума, а даже духа ума. Не физическую природу ума, а духовную. Она очень и очень важна и существенна. Что я хочу вам сейчас вначале прочитать? Значит, притчи, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Мы с вами уже не один раз, даже, может быть, не 10 раз, а больше, как вспоминали вот эти стихи. Но я хочу их повторить для того, чтобы, ну, сделать акцент на отдельных выражениях в этих текстах. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду, и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Вот мы читаем, вроде бы все понятно. Рассудительность будет оберегать, разум будет охранять. И тут же вопрос, а кто его не имеет? Так мы, каждому из нас свойственно думать, что, ну, если у кого нет ума, так это, извините, у вас, а не у нас. У тебя, а не у меня. Каждому свойственно думать, рассудительность у меня есть, я рассудительный человек, я не фанат. С головой у меня в порядке, в отличие от некоторых. Но вы обратите внимание вот этих словах, что мы с вами только что прочитали. Вот 9 стих. Тогда ты уразумеешь правду. То есть, другими словами, не пройдя вот этот списочек, который я только что прочитал, мы будем думать, что в правде мы разбираемся, в правосудии и в прямоте без сомнения разбираемся, и что хорошо, и что плохо, тоже знаем, и идем правильной дорогой. Но здесь написано, только тогда ты уразумеешь. А до этого ты этого не будешь понимать. Тебе будет казаться, что ты разумеешь, но ты не будешь разуметь. И жизнь, то, что не получается победить грех, то, что что-то тормозится, да, свидетельствует, что мы правильно не разумеем. Что-то не обновлено в нашем процессоре, в нашем разуме. Чего-то там не хватает, что-то там сидит старое, застарелое, древнее. Оно мешает нам понять что-то новое. Так вот, смотрите. Когда я говорил о названии темы, да, вот я как бы задавал такой вопрос, как настроить или как исправить неисправности нашего ума. Вот в 10 стихе написано, когда мудрость войдет в сердце. То есть, обратите внимание, в сердце нашем, органе наших чувств, мудрости там нет. Она может туда войти, но пока она туда не войдет, и сердце будет объявлять о своей независимости, о равноправии, как у нас это в жизни происходит, мудрость туда никогда не войдет. Вот иногда люди мне пишут или говорят: Саша, хочу, вот вчера мы эту тему немножко затронули, да, хочу, стараюсь, но не получается, не знаю почему. Вроде бы человек говорит: я понимаю. Я тут же останавливаю, говорю: остановитесь, я вам сейчас попытаюсь объяснить. Вы говорите или пишете, что я понимаю, и имеете в виду, да, головой я понимаю. То есть уже к этому я дорос. Вот просто, когда кто-то говорит, я включаю мозги, я понимаю, о чем он говорит. Ну, заметьте, соглашаюсь с этим, не спорю с этим, не оспариваю это, да. И мы думаем, что раз соглашаюсь, то я мудрый. Я понимаю, и мозги у меня не набекрень, да, у меня все там, как говорится, нормально, по полочкам разложено, все на своих местах. И я говорю: вы понимаете, да, вот, когда меня никто не трогает, никто меня не искушает, я вот спокойный, если меня спросить, вот как в такой ситуации поступить, как будет правильно? Так вот я говорю, когда меня никто не трогает, и мое сердечко не заводится, не возмущено, не заражено протестантским каким-то духом. Да, мы можем сказать: да, вот так написано, я согласен, вот так правильно, да, так оно будет правильно. Вот когда мы говорим, как кому-то было бы правильнее поступить, ну, если эта ситуация нас не затрагивает, мы иногда даем достаточно мудрые советы. Я не раз наблюдал, как мама чья-то, которая воспитывает детей, точнее сказать, не воспитывает, а потакает, развращает их. Как она присмыкается перед ними, как она не может себя поставить на место, как она не может дать должного отпора детям, чтобы они поняли: бейся головой об стенку, но я тебе не уступлю. Будет вот так, как я тебе сказала. Вот она перед ними присмыкается, занимается попустительством, и когда ей говоришь, ну, иногда слышишь такое: у тебя любви нету, ты жестокий, там вот надо же сердце иметь, да и вообще вы мужики, понятно, да, черствые и так далее, и нелюбящие. А вот женщина, да, это вот что-то такое вот, ну, особое. Я говорю: может и так, только почему-то Бог взял, да и поставил мужчину главой семьи, а не женщину. Я этим сейчас не говорю, что все женщины вот такие рассяки, а все мужики вот такие вот пушистые и красивые. И тут я не беру детали, я в общем выражаю мысль. Так вот смотрите, вот эта женщина, которая не знает, что со своими детьми делать, хотя проблемы там особой нет, она просто лебезит, шестерит и услуживает своим детям, у которых с рассудком не в порядке. Она иногда сидит, когда смотрит кто-то там, ну, дети балуются, мама сидит и папа сидят, не знают, что делать. Мне говорят: ну так поставьте их на место, запретите. Ну, правильно говорит человек. Вопрос: что ж ты неправильно делаешь у себя в доме? А вот проблема в чем как бы заключается? Когда нас эта проблема не затрагивает, сердце к этой проблеме не привязано, то есть мы сохраняем спокойствие, и у нас появляется, ну, такая, будем говорить, пусть относительная, но рассудительность, какая-то мудрость. И мы, глядя на чужую проблему, правильно говорим. Когда я говорю, меня слушают люди: да, 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 да. Ой, как хорошо. Все понятно, все поучительно, все, как говорится, все. Все, пойду сейчас и сделаю. Приходит, делает, ничего не получается. Почему не получается? Дело в том, что когда мы попадаем в какую-то ситуацию, в которой мы имеем, имеем определенное отношение, или в которой имеем заинтересованность, и сердце наше начинает, будем говорить, там какой-то адреналин вырабатывать. Положительный и отрицательный, не в этом суть сейчас. Мы проявляем какую-то тенденциозность, предвзятость. И вот тут рассудок у нас уходит. Вот тот трезвый, здравый уходит. И одно дело слушать, будучи спокойным, на абстрактную тему и говорить, и соглашаться с этим, что это хорошо. Другое дело, когда мы попадаем в конкретную ситуацию, где или которая нас задевает, затрагивает, за живое берет. И вот тут включается, заметьте, не рассудок, а включаются наши чувства, и они управляют, и потому в этот момент мы не помним, с чем соглашались, кому давали правильный, мудрый совет. В этот момент мы забываем библейские стихи, с которыми соглашались, которые читали. Мы забываем даже тот опыт, который вчера был, и мы горько потерпели от этого опыта. И говорили, что ну все, надо не забыть, чтобы в следующий раз такое не повторить. Мы опять повторили. Почему такое происходит? Дело в том, что мы хотим умом, а в конкретной ситуации нами управляет чувство. И этот ум просто улетучивается, он становится отсутствующим. Вот когда мы говорим с вами о том, что вот, что такое шизофрения? Ну, мы так опять говорим, ну вот, рассудок не работает. Человек что-то говорит, куда-то бежит, что-то понимает, ему что-то мерещится. Я говорю, да, вы, в общем-то, правильно говорите. Голова не работает. Так вот, мы понимаем, шизофрения, это с дому убегает, вешается, топится, таблетки глотает, да, там, ну, в общественном месте ведет себя как-то нехорошо, да. Ну да, это вот шизофрения. Но я говорю, когда мы просто, вот, забыв то, что наша голова вчера заметила для себя, да? Когда мы это забыв и оказались на взводе, завелись и начинаем говорить глупости, начинаем заводиться, раздражаться, упорствовать. Скажите, это не шизофрения? Вы что хотите сказать, или ты хочешь сказать, что я шизофреник? Или шизофреничка? Да ты что? Все шизофреники, но не я. Чему я это говорю? Почему не получается у нас, хотим, но не получается? Чего хочу, когда дело доходит, предлежит мне совершенно иное, как Павел пишет. Чего хочу, того не делаю. Все наоборот. Деталь какая здесь? Проблема заключается в том, что мы думаем, даем себе оценку, что мы мудры и рассудительны, когда находимся в спокойных обстоятельствах жизни, когда ничто меня не тревожит. Да, в этот момент рассудок у нас есть. Как только возникает какая-то проблема, напряженные отношения с кем-то, мы заводимся, чувство включается, рассудок увольняется на пенсию в запас, пусть и временно. И наше глупое сердце начинает править балом. Наделаем, накуролесим, вляпаемся. Ситуация немножко, как говорится, утихомирилась. Рассудок появляется. Ну зачем? Ну почему? Ну надо ж было. И кто меня дернул? Да кто дернул? Вот то сердечко немудрое. Вот те чувства, которые мы лелеем, с которыми мы не боремся, которые мы, может быть, не приучаемся контролировать. И мы говорим, мы понимаем. Я говорю, понимаем, это когда в ситуации, проблемной ситуации, когда рассудок у нас работает и управляет, тогда мы понимаем. А когда мы понимаем, вчера, позавчера, когда было все хорошо, это мы не понимаем. Да, можно смотреть по телевизору, по Ютубу, в интернете, как обучиться плаванию, как руками махать, как воздух набирать. Посмотрел раз, два, три, пять, десять. Ну все, я теперь понял, как надо плавать. Говорю, зайдите в воду, и вы узнаете. Как вы поняли, как надо плавать. Пузыри сразу пойдут и будут плавать. А мы пойдем в противоположном направлении. Пузыри вверх, мы вниз. Мы иногда, смотря как кто-то что-то делает, о, тут понятно, я сейчас обучусь, и вот буду тоже этим делом или ремеслом заниматься. Одно дело посмотреть, другое дело начать делать, и вдруг выявляется столько тонкостей и всяких нюансов, что мы начинаем понимать, ой, сколько мы чего еще не знаем в этом вопросе. Так вот, смотрите, когда мудрость войдет в сердце, и эта мудрость там будет постоянно, то есть сердце уже будет приучено к размышлению, к рассудительности, к развлечению добра и зла, когда знание, которое было неприятно нашему сердцу, потому что там возникают протестантские нотки против того, что мы поняли, там возмущение, там революция или контрреволюция происходит. Когда знание будет приятно душе твоей, то и сердцу твоему, а это уже будет говорить, что оно наклонено к размышлению, только тогда рассудительность будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Обратите внимание, разум только тогда и появится. То, что мы сидим там, рассуждаем в хороших, благоприятных обстоятельствах жизни, это еще не говорит о том, что у нас разум есть. Он в действии, в ситуации, во время войны, во время бури, во время протеста, когда кто-то нас оскорбляет, унижает, вот тогда, если мы мудро поступили, вот тогда у нас только разум и есть. Его наличие подтверждается нашим мудрым рассудительным поведением. Мы не поддаемся на провокацию, мы сохраняем здравомыслие и рассудительность, и мы не втягиваемся в так называемую войну. А то, что мы сидим в собрании, слушаем и соглашаемся, это еще не разум. Это, будем говорить так, теория разума, проект разума. Ну, вы понимаете, проект дома и дом. Разница сказать, что большая, будет неправильно. Несопоставимая. Проект дома, который можно на голову положить во время дождя, да, и дом, в который можно зайти, по этому проекту дом построен. Так вот, заметьте, пока мудрость не войдет в сердце, у нас не может быть ни чистоты, ни ясности ума. Пока сердце будет живо, будет протестовать и будет возмущаться, у нас будет, я не буду говорить, какой процент недопонимания, грязи в уме, заблуждений. Чем больше эмоциональность, тем меньше ума. Чем больше наши чувства, наши эмоции будут вступать в бой, тем тяжелее нам этот бой будет даваться. Я имею в виду, тем больше поражения мы одержим. Так вот, смотрите, к чистоте и ясности ума как можно прийти? Я пока не затрагиваю вопроса «дух ума нашего». Пока умышленно не затрагиваю. Начинаю немножко, как говорится, издалека, в общем, чтобы у нас сложилась мысль и понятие. Смотрите, чтобы мудрость вошла в сердце и знание было приятно душе, и чтобы рассудительность оберегала нас всегда и везде, смотрите, что надо. Если ты примешь слова мои, обратите внимание, желание не принять слова находится в нашем сердце, в наших чувствах. И заметьте, если мы какие-то слова не принимаем, то есть мы с чем-то не соглашаемся, что-то оспариваем из того, что написано в Писании или что говорит нам Дух Святой, то то заметьте, сразу весь процесс останавливается. Не надо надеяться, что мудрость войдет в сердце. Нет, мы сердцу способствуем. Сердце не соглашается, и мы на его стороне. Наша воля делает наш выбор. То ли мы оправдываемся, то ли не соглашаемся, то ли молча игнорируем и делаем по-своему, неважно как. Заметьте, если примешь слово, а сердце не хочет принять. Если примешь слова мои и сохранишь, обратите внимание. Ладно, сначала не принимается слово. Ну ладно, может быть, как говорится, жизнь нас побила. Много людей сказало свою точку зрения. Может, мы согласились, заметьте, примешь, это согласиться. Это не то, что согласиться и делать, это просто согласие. Но, заметьте, надо еще не только принять, но и сохранить при себе эти заповеди или эти слова. Что такое сохранить? Пребывать в нем, размышлять о нем, об этом слове. Докапываться до сути этого слова. То есть сохранить это не просто в багажное отделение сдал и ушел, и забыл. Сохранить слово, о котором мы не размышляем, оно забывается. Оно просто в одно ухо входит, в другое вылетает. Сохранение – это размышление. Это пребывание в этом слове. Дальше. Так что ухо твое сделаешь внимательным. Обратите внимание, проблема не в ухе. Почему нам не хочется слушать ухом слово? Не ухо возмущается, а опять-таки наше сердечко. Что за странные слова? Зачем оно мне надо? У меня одна жизнь. И я ее хочу прожить так, чтобы не было мучительно больно. Такое наше сердечко и такие заявления оно делает. Заметьте, ты должен сделать ухо внимательным. Ты должен напрячь свою силу воли и выслушать, заставить себя. Заметьте, сделаешь ухо твое внимательным. Заметьте, чтобы быть внимательным, надо не перебивать. Надо выслушать. А если плоть возмущается? А если хочется высказать? Или вы меня извините? У нас зачастую вот это высказать, возмутиться, это как, извините, словесный понос. Чтобы понять то слово, которое, с которым наше сердце не согласно. Хотим, не хотим, нравится, не нравится, мы должны быть внимательным. Пусть наше сердце протестует, но я ничего не должен сказать вопреки. Чтобы мне понять, мне нужно вникнуть. А протест сразу дает, как говорится, оценку. Это ложь, я вникать не буду, слушать не буду. Извините, тогда это слово не произведет никакого влияния на наше сознание. Мы так ничего и не поймем. Сознание наше не изменится. То есть все наши проблемы, которые у нас есть, греховная жизнь кроется в чем? Наши привычки. Как мы привыкли жить, как мы привыкли понимать. То есть старые стереотипы, старые точки зрения, старые формулы, с которыми мы выросли или воспитались в которых, которые вошли в плоть и в кровь. И заметьте, для того, чтобы их поменять, надо по-другому посмотреть на ту же самую проблему. Но если у меня не получается, значит, что-то я не понимаю. Тогда почему я не согласен с тем, что кто-то говорит, что-то не то, к чему я привык? Первым долгом надо начать возмущаться. Но если, хорошо, ты возмущаешься, то вроде бы ты все знаешь. Но если ты вроде бы все знаешь, то вроде бы должно было получиться. Но если у тебя не получается, ты должен честно признаться, сказать, значит, что-то я не понимаю. Или вообще ничего не понимаю. Далее, если я не понимаю, чего я выступаю против того, что кто-то говорит вроде бы по Писанию, А я сразу доказываю, что это неправильно. А как правильно сам на самом деле, не понимаю, жизнь это подтверждает. То есть, есть некоторые тонкости Слова Божьего, детали важные, существенные, пусть они мелкие, как нам иногда это кажется, главное не красть и не убивать. А там мелочь в мышлении, заковырка, вирус какой-то, ну это так, ну не столь важно, мы этому даже внимания особого не уделяем. А она как раз, как говорится, самое что ни на есть важная эта деталь. Так вот, заметь, сколько надо сделать с собой. Принять слово. Ухо наклонить к рассудительности, к этому слову, быть внимательным. Не спорить, не протестовать. Вот я не хочу сказать так, как в церкви. Надо все на веру принимать. Вы видите, я сколько разжевываю, прежде чем, чтобы вы на веру что-то приняли. В церкви не разжевывают. В церкви так вот. Надо верить, братья и сестры. Кто не верит, тот от сатаны. Все понятно. Надо верить. Чего, зачем, почему, объяснить человек не может. Приучили веровать. И все. И дальше написано, заметьте. И наклонишь сердце твое к размышлению. Заметьте, это человек должен делать, а не Бог Святым Духом, как некоторые пытаются объяснить. Те, которые вот это все объясняют, праведность по вере, что это Христос сам без нас каким-то чудесным мистическим образом меняет сердце. Вы посмотрите на этих людей, обыкновенные люди пристают к людям, ругаются, никого не слышат, никого не понимают, и в самих ничего не получается. Но зато с претензиями, вот чуть ли не иной ангел. Я говорю иной, потому что не тот, который должен прийти. И наклонишь сердце к размышлению. Заметьте, как наклонить сердце к размышлению? Сердце не способно вообще размышлять. А как его наклонить? Ну, первое, вообще не дать выступать. Это тот крест, который надо взять. И идя за Христом, на нем. Вот это наше сердечко. Не хочу, не буду, не согласен. И на этот крест. И гвоздями, и безжалостно. Пожалеете, оно вас не пожалеет. Наклонишь сердце твое к размышлению. То есть сначала не дать выступать, заставить выслушать, не подчиниться его, как говорится, желанию. Далее. Сделать так, как, заметьте, как говорит нам Дух Божий или здравый рассудок. И вот результат, положительный результат. Это самое, что ни на есть, веское доказательство в пользу того, что наше сердце глупо. Вот так раз сделав как надо, а не как хочется, получишь положительный результат и будет факт, как говорят, налицо. Вот видишь, как хорошо, что я послушал рассудок Бога, а не тебя, мое любимое и незабвенное сердечко. Раз, два, три, заметьте, не позволяя сердцу себя проявлять, мы лишаем его возможности себя упражнять и увеличивать свою силу напористости, протестного настроя, садим его как бы на голодный паёк, потому что проявление чувств – это питание наших чувств. Садим на голодный паёк, ну и на холодный тоже, да, и оно начинает худеть, начинает очищаться, начинает смиряться. А доводы положительного опыта, это как, знаете, как гири на противоположную чашу весов, чтобы эти чувства перевесить, чтобы как бы нерассудительное сердце убедить. Вот видишь, что, как хорошо, что я тебя не послушал. И раз, и два, и три. А теперь закрой рот, я тебя не буду слушать. Это то, что должен делать человек. Дальше. Если будешь призывать знание, обратите внимание, это не одна и та же заповедь, которую надо всю жизнь призывать. Знание не имеет предела в своем развитии, в своей глубине. Мудрость Божья, вы знаете, безгранично широка по ширине, в длину, в высоту, в глубину. Бесконечно. И заметьте, Зачем призывать знания? Заметьте, каждое новое знание, к которому мы будем приходить, что будет делать? Обновлять дух ума нашего. Рассудок будет обновляться, то есть он поднимется еще на какую-то ступень выше. Далее, поднявшись выше, он видит дальше. Поднявшись выше, у него зрение как бы стало более такое проницательное. Он будет видеть все более ясно, все более четче. Так вот, заметьте, получив положительный опыт в одном каком-то знании, которое мы приняли и при этом наклонили сердце свое к размышлению, чтобы оно не выступало. Получив определенный опыт положительный в другом каком-то знании, мы начинаем понимать, что знание – это свет, что знание – это сила, что знание – это счастье. И хочу подчеркнуть, а Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит. Обратите внимание, работа Святого Духа связана с работой нашего мозга. Так вот, смотрите, когда будешь призывать знания, то есть, заметьте, призывать – это будешь сам звать. И я почему сказал, когда я вот читаю в чате, человек пишет, допустим, «Саша, хочу, не получается, что делать, что я не так делаю?» Вот это называется призыв. Это сам человек ищет, сам стучит. И вы помните, стучите, вы стучите. А то я стучу, а вы говорите, у нас все хорошо. Лежу на постели, дети и жена со мною на постели. Не тревожь меня до утра. Вот когда человек вот начинает ощущать дефицит вот этого знания, и вот зовет, пишет, задает вопросы на форумах, ищет где-то в интернете, исследует Библию, вот думает, размышляет. Вот это то условие, которое будет способствовать тому, что знание придет. И знание, как начнет приходить, так и будет продолжать приходиться все новое и более глубокое и совершенное. И ровно в такой степени, как будет происходить обновление духа ума нашего, и будет открываться, становиться более ясной картина жизни вокруг меня и внутри меня. Значит, если будешь призывать знания и взывать к разуму, обратите внимание, не к сердцу, как многие нас учат, к разуму. Дальше, если будешь искать, я добавляю, с такой жаждой, с таким аппетитом, как, ну, как говорится, безденежный ищет серебра и отыскивать его как сокровище, если будешь это искать вот так, вот я добавляю, с таким духом, с таким настроением, с такой неотступной, ненасытимой, ну, даже сказать, страстью, ну, пусть будет страстью, но она должна быть разумная, да? Заметьте, только после этого, я чуть-чуть добавляю, да, уразумеешь страх Господень. Заметьте, страх Господень – ненавидеть зло. Мы будем еще об этом читать. Уразумеешь страх Господень, только тогда поймешь, что хорошо и что плохо. Только после этого возненавидишь то, что плохо, и оно тебе станет отвратительно. То есть, заметьте, в сознании произойдет перестройка. Мозги обновятся, стереотипы удалятся, новые точки зрения появятся. И то, на что мы смотрели когда-то, с завистью, с желанием вот такими быть, вот такого достичь, оно станет нам противным. Вот я не раз говорил, где крест? Пока плоть надо распинать, надо крест нести. Просто так плоть сама не умрет, ей отступать некуда. Либо смерть, либо жизнь. Поэтому сердце будет протестовать. Вот здесь крест. Вот здесь бодрость, вот здесь борьба. До тех пор, пока сердце не будет наклонено к размышлению, чувства не будут приучены к различению добра и зла. А когда вот это наступит, вот этот момент, вот это состояние, вы знаете, там борьба будет на уровне так. Вот пришла такая мысль, Нет, мне кажется, все-таки надо вот так. То есть, там не будет креста, там не будет той борьбы до крови. Кровь уже пролилась, сердце, как говорится, ранено смертельно, заковано в кандалы, посажено за решетку. Все. Проходит процесс перевоспитания. Потом перевоспитанное выпускается. Намордник, извините, как собаки, снимается. Короткий поводок тоже снимается. Все, человек с сердечком уже перевоспитанным. Вы поняли, да? Проблемы сердца вылечены, излечены. И вот тогда, да, ну иногда будет что-то, иногда что-то по старинке, но очень тихо. Знаете, как иногда бывает уже ребенок, мам, а может можно? Мама посмотрела, ну я понял, все, я понял. Вот так где-то приблизительно это будет. И заповеди будут легки, и Писание будет доступно для понимания. Но пока это не произойдет, Господь не даст премудрости. А я хочу сказать, а мы ведь просим, Господи, дай мудрости. Я уже не говорю премудрости, да дай мудрости. Заметьте, мы можем просить сколько угодно, дай мудрости, но не будем принимать слова. Будем их игнорировать, будем против них выступать, не будем в них вникать, размышлять, не будем делать ухо внимательным, будем позволять плоти возмущаться, спорить, не соглашаться, не будем наклонять сердце свое к размышлению. Это то, что мы должны делать. Мы должны, уже так скажу, заново переустановить наш Windows, чтобы все старое, налипшее, грязь всякая, мусор, ну я имею в виду компьютерные вирусы, да, там нестыковки, чтобы это все удалить из чистого листа, заново установить программки наши. Если мы этого не будем делать, то мы не уразумеем страх Господень, если будем об этом очень усердно молиться. Как некоторые мне говорят, Саша, вот мы хотим мудрость получить, мы назначили там ночь бдения. Я говорю, спать надо ночью, а не бдить. Спать надо. А то ночью не спите, а днем и бдить-то нечем. Я говорю, голова как вареная какая-то. Ну, понятно. Не спали, а теперь что-то не работает. Днем надо бдить. Если мы не будем вот этого делать, хоть ночью будем бдить, хоть молиться будем 10 раз в день, хоть группами, хоть будем говорить, что где двое или трое, чем больше соберется, давайте всемирное, как говорится, моление устроим, ничего не поменяется. Вот я вам говорю механизм, вот он закон, вот что должен делать человек, а вот Господь Духом Святым потом дает мудрость. Но кому дает и после чего дает? Вот только тогда ты уразумеешь страх Господень. Заметьте, поменяются стереотипы, старые привычки, точки зрения. Ведь мы поступаем потому в каждой ситуации вот именно вот так. А это неправильно по Писанию, неправильно пред Богом. У нас внутри вот такие установки. Мы так воспитаны, у нас такой склад ума, мы получили такое своеобразное образование, у нас что-то есть такое генетическое предрасположение к этому. У нас там установки, пока они не поменяются, мы будем любить то, что Бог говорит, не надо любить. И будем ненавидеть то, что Бог призывает, что возлюбите это. Нужно изменить сознание. И заметьте, мы не можем его изменить, если мы ничего не проделываем со своим сердцем, заметьте, от оскверненности которого зависит чистота и здравомыслие нашего рассудка. И вот когда это совершится, когда Господь даст мудрость, заметьте, из уст его не характер. Господь не дает любовь в готовом виде, пирожки уже испеченные, с духовки вытащенные, на которых уже подули, остудили, чтобы мы, как говорится, не обожглись, и подали. Но мы иногда говорим: еще и пожуйте, пожалуйста. Вера наша такая. Когда мудрость войдет в сердце, знание станет, будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Но Господь, заметьте, дает мудрость, дает знание, дает рассудительность, обратите внимание, не терпение, не любовь, не милосердие, не кротость. Он гордость сам не забирает и не оперирует нас под наркозом, когда мы не можем даже понять, что он с нами сделал. Работа внутри нас происходит только с нашего согласия и с нашим участием. Другого нет. Дальше мы молимся: Господи, ты меня сохрани. Он сохраняет для праведных спасений. Ты становись, принимай знания, наклоняй сердце к размышлению, набирайся ума, обуздывай свою плоть и становись праведным. А я тебе буду все, как говорится, подсказывать. Я буду постоянно тебя суфлировать. И когда ты будешь слушать и делать так, как я тебе говорю, вот тогда молись, сохрани меня, Господи, спаси. Да, ты праведный, и я сохраняю для праведных спасения. А для грешных, возмутительных, недовольных, амбициозных, вы просите, сохрани от беды. Так ты в нее сам лезешь, как я тебя буду все время сохранять. Ты поймешь, что ты правильно делаешь, если я буду тебя сохранять. Нет, сохранять не буду. Хоть молись, хоть плачь, хоть кричи, хоть скакай. Ничего не получится. Дальше. Он щит, то есть, заметьте, защищает. Для ходящих, добавляю, уже непорочно. Как я сказал, делай. Ты если делаешь, то я щит. Далее. Он охраняет пути правды. Если ты там ходишь, ты под охраной. Даже я говорю, хоть молись, а хоть не молишься. Извините, что так говорю, может кому-то это будет резать слух. Но мы молимся: Господи, поведи меня по своему пути. А тут мы вроде не молимся, ну там и ходим. Так что лучше? Молиться поведи и противиться, когда он ведет. Или просто так без молитвы ходить. Просто повинуясь, просто слушая этот голос и повинуясь ему, что и есть, непрестанно молитесь духом. Это луч. И заметьте, он оберегает стезю святых своих. Я прочитал, мы об этом много чего говорили. Ну, вы видите, я каждый раз могу какие-то оттенки, какие-то нюансы с какой-то другой стороны рассмотреть, какую-то мысль более четко выделить, да. Может, это поможет кому-то немножечко по-другому посмотреть на свою проблему. Почему хочу избавиться от греха, но почему у меня не получается? Заметьте, все начинается. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Со слова начинается. Слово имеет, кроме, будем говорить, звучания, имеет еще и смысл. Есть буква, буквально как это слово произносится, и буква, ну чего-то, буквально как какой-то символ, да, какой-то обряд там или еще что-то. А есть дух, заложенная мысль в этот стих. Так вот, заметьте, вера начинается от слышания, от слушания, от согласия со словом, что мы его впускаем в себя, мы вникаем в него, мы оберегаем его. И заметьте, это слово должно быть Божье, не просто слово. Ну, Божье я не говорю, его может и человек произнести, но я говорю, оно должно быть Божие, со здравым смыслом и с положительными последствиями. Дальше смотрите. Читаю еще одно место. Притчи 3 глава, с 13 по 18 стихи. Блажен, то есть счастлив человек, который снискал, искал, снискал, достиг мудрость. И человек, который приобрел разум. Это я пока читаю в общем вам, мы еще не касаемся темы, что такое дух ума нашего. В общем, как будто бы о мудрости, об уме, о рассудительности идет речь, да? Заметьте, счастливый человек, я добавляю, у которого с мозгами стало в порядке. Перефразирую текст библейский, да? А что стало в порядке? Помните, Иаков в 3 главе говорит, мудр ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Помните, да? Докажи это на деле. Так вот, в порядке у нас головой или не в порядке? Надо там что-то обновлять или не надо? Из чего мы можем это узнать? Из дела. Из нашей повседневной жизни. Далее. Но если нас никто не трогает, никто не провоцирует, никто не цепляет, никто не клевещет, мы спокойны, и мы думаем, ну глянь, день прожил свято. Так святость наша была только по той причине, что нас никто не трогал. Крепость веревки определяется не визуально, когда мы на нее смотрим, она лежит на столе. А когда мы при помощи этой веревки зацепляем предельный вес и тянем на растягивание, вот тогда и определяется, веревка крепкая или нет. Так вот, и наша святость определяется тогда, и это только правильно определяется, на самом деле только тогда, когда нас кусают, цепляют, щипают, клевещут, обманывают, кидают. Ну, я не к тому говорю, что надо вот быть таким, чтобы нас кидали. Ну вот кинули, и вот наша реакция. Вот когда кто-то пишет в чате, вот та реакция, вот тогда и проверяется, святость или не святость. Когда обвиняют, когда осуждают, когда клевещут, приписывают того, что вы не делали, вот тогда и проверяется наша реакция. И то, говорю, в одних ситуациях мы можем уже чего-то достичь, но есть другие ситуации, с которыми мы не сталкивались, и где у нас старая, пусть и прибитая, но недобитая, начнет опять себя проявлять. То есть мы не должны бояться искушений. Это своего рода соревнование, проверка на прочность, как бы чемпионат мира. Ну где мы можем увидеть, как не в конкуренции, сильны мы или нет? Вот когда нас бьют, ни за что. Когда поносят, ни за что. Кстати, тоже поносят и слово понос. Вот обратите внимание. Кто этим любит заниматься, должен сразу вспоминать это слово. Ну, не очень красивое, но очень, так как будем говорить, по нюху нашему бьет. Вот когда нас искушают, вот тогда и проверяется наша святость. Если у нас в момент искушения не получается, то это мы так думали в благоприятное время, что мы достаточно умны и достаточно святы. А то, что не получается, это говорит о том, что и не умны, и не мудры, и не рассудительны, и не уразумели страх Господень, и не нашли познания о Боге. И вообще лучше на эту тему помалкивать и делать вид, что нас ищут. Так вот, счастлив человек, который снискал мудрость и приобрел разум, то есть тот, который набрался ума, тот, у которого этот ум постоянно обновляется. Вы знаете, что если лицензионный Божий ум, он обновляется, а нелицензионный, пиратский, он никогда не обновляется, потому что он тут же вступает в противоречие с Божьим, как говорится, обновлением, да, и начинается протест. И дальше написано, потому что, это притча 3 глава, как я сказал, с 13 по 18 стихи, потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра. и прибыли от нее больше, нежели от золота. Вот мы читаем, да. А если вот такую ситуацию создать? Что бы вы хотели? Вот мудрости или вот 3-килограммовый слиток золота? Ну, и тут начинается, вот вы понимаете, вот где можно увидеть? Тут голова у нас или другое место работает, да? Ну, ты понимаешь, конечно, да. Я говорю, покороче, пожалуйста. Вот кусок золота, 3 килограмма, и вот мудрость. Без золота. Ты согласен, что мудрость дороже всего, что только, о чем только мечтает человек? Ну да, она говорит, ну чего, ну и на растяжку. Ну так что, ну? Не, ну и, конечно, дороже мудрость, дороже всего, это самое главное, мы должны просить. Ну, конечно, если бы было и золото, было бы неплохо. Я говорю, ты достаточно мудрый, вот так, как говорится, все учел, и так даже сказал, что важнее, что слабее, но внутри у тебя, в твоем духе, не наоборот, местами все это поменено. Чего разговоры про деньги? Чего разговоры про приобретение? Чего мысли об этом? Чего восхищение в этой области? То есть, сделай вывод. Твое согласие, но внутри, в твоем духе, все-таки, деньги, там, золото, богатство, все-таки имеют гораздо большую ценность, нежели мудрость. О чем мы думаем? Что, естественно, приходит в наше сознание, что больше всего влечет нас своей тематикой, вот то на самом деле является для нас сокровищем. Что, естественно, приходит в наше сознание. Мысли, которые, естественно, заполоняют нас, влекут и ведут за собою, это и есть то настоящее и ценное, что у нас, чем оно у нас и является. Так вот, мудрость, она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Заметьте, вообще не существует. И заметьте, это надо познать. Чтобы эту мудрость приобрести, а потом получить страх Господень, избавиться, то заметьте, это надо познать. Это все, что желает человек. В эти вещи надо вот так сидеть, вникать, размышлять, вы скажете, а если времени нету? Ну, я говорю, вы понимаете, у кого что ценно, тот на то и находит время. Поймите меня правильно, да, вот некоторые там говорят, хорошо, кто не работает, там, или еще что-то, да. Я вам скажу, я во время работы все время вот это получаю. Все, о чем я с вами говорю, до чего прихожу, это в процессе работы. И работать иногда приходится, знаете, как говорят, как вол. А мысли? Заметьте, мы что-то делаем, о чем-то все равно же думаем. Только вопрос о чем? И насколько это полезно и важно, да? Но мы же не просто взяв лопату в руки, и просто кроме лопаты, глины, песка, там щебня, больше ничего не видим. Мы о чем-то думаем. О фильме, о футболе. О жене, о муже, о детях, о рыбалке, о грибах. О тли, которая заражает, которые заражаются наши, как говорится, растения. Мы об этом думаем. Невзирая, что руки наши заняты. Ну, я не беру такой труд, когда там нейрохирург или онколог, или там кардиолог, хирург, да, делает операцию, а думает там про что-то другое. Нет. Есть труд, есть моменты, где ради качества работы надо абсолютно быть внимательным. Ничем абсолютно не отвлекаться. Чтобы сделать все так, как надо. Но я что хочу сказать, заметьте. Чтобы полюбить эту мудрость, чтобы ее снискать, приобрести, ее надо полюбить. Чтобы ее полюбить, надо сравнить все то, что мы любим, во все это вникнуть, рассмотреть не с точки зрения «хочу-не хочу», а с точки зрения самых различных людей, кто что говорит по поводу этой темы. Кто хорошо, кто плохо, какие доводы. Потом это все сравнить. На опыте, может быть, испытать и в чем-то убедиться. И начнется процесс, будем говорить, удешевления от всех этих человеческих ценностей. Да, это не в один день происходит. Да, этим надо заниматься каждый день. Но начнется переоценка ценностей. То, что будет дешеветь, все реже и тише будет залетать в наш скворечник, в наше сознание. Все меньше и меньше будет путаться под ногами и мешать достижению чего-то главного. А рассудок все чаще будет работать. Все больше и больше будет положительного результата. Все больше и будет убежденности в правильности избранного пути, и тем больше будет положительный результат. Когда вот то, некогда, когда оно было некогда ценным, потеряет ценность, оно не будет, заметьте, это тоже очищение ума нашего, потому что сердце влияет на наше сознание, мы тоже об этом будем с вами читать. Вот эти похоти, вот эти желания, вот эти мечты наши сердечные, да, это все то, ну, будем говорить, сорняки, если говорить на огороде, рядышком с каким-то культурным растением. Это мякина, в куче которой мы должны найти рациональное зерно пшенички. Пока вот этот мусор летает, все передвигается, это все равно, что вот мякину вместе с одним зернышком, да, ведро мякины и одно зернышко, веником мести, и в этот момент надо найти это зернышко. Тут уже надо хотя бы не мести, хотя бы чтобы это все успокоилось, а потом руками потихоньку разгребать. Но кто-то веником опять начинает нам тут, как говорится, закручивать этот водоворот. И мы не найдем это. Так вот, мудрость дороже драгоценных камней, ничто желаемого тобой не сравнится с нею. И заметьте, мудрость. Вот мы говорим о здоровье, да? Хочется дольше жить. Заметьте, от недостатка ума, извините, мы жрем, пьем, курим, колемся, блудим. От недостатка ума. Я уже не говорю тут, о каком обновлении ума может вообще идти речь. Курил, курю и буду курить. А почему? А мне нравится. И все. Чего блудишь? Ой, Саша, ты этого не понимаешь. Слава Богу. Так вот, заметьте. Долгоденствие, это, заметьте, а следовательно, и здоровье в правой руке у мудрости. То есть, заметьте, мудрость, она как универсальный инструмент, как разводной ключ на любую гайку. Она и в плане здоровья. Вот говорят, нет ума, считай калека. Нет ума, ем все подряд. Потом на врачей работаю, на аптекарей работаю, да? Потом денег нет. Проблема не в деньгах, не в отсутствии их, а проблема в недостатке ума. А вот кто найдет мудрость, то заметьте, в правой руке ее долгоденствие, а в левой у нее богатство, обратите внимание, от которого мы отказались, и слава, потому что известный человек, потому что знаешь мудрость какую-то, правильно поступаешь, люди видят, люди хвалят, люди идут за советом. Дальше заметьте, пути ее приятные, то есть будешь избегать всяких кривизн, пропастей, обрывов, крутых обочин, пути приятные, то есть жизнь человека мудрого, заметьте, исполнена приятностями, умеет ладить, невозможно его спровоцировать, в дрязги не вляпывается, в какие-то провокации тоже не затянешь. Наперед видит, наперед понимает, заранее знает, что делать, как делать, кому что сказать и сколько сказать, или где помолчать. Мы же этого не знаем, поэтому пути неприятны. А кто знает, пути приятны. И дальше. И все стези ее, вот этой мудрости, с которой ты дружишь, которую любишь и с которой живешь, все стези ее мирные. Теперь обратите внимание. Она древо жизни, именно мудрость, она древо жизни для тех, кто приобретает ее. Слышите, дерево жизни, которое дает жизнь вечную. И блаженны, счастливы, которые сохраняют ее. Ну, я это, как говорится, прочитал для чего? Немножечко, ну, как бы, чтобы ответить на вопрос, вот почему хочется жить свято, а не получается. Я многое чего говорил на эту тему. Есть целый раздел в одном диске DVD, да, где я говорю там, «Входите тесными вратами» называется раздел. Где я говорю из Нового Завета, из Ветхого Завета, и эти стихи вспоминаю, где я рассказываю, как войти в Царство Божие, которое должно быть внутри нас. То есть, другими словами, как освятиться. Много тонкостей, много нюансов. То, что я сейчас сказал, в общем, ну, с какими-то конкретными деталями, чтобы мы поняли, что иногда мы не делаем то, что мы должны делать, не занимаемся. И эту работу возлагаем на Бога. Понимаете, да? А Бог этого не делает. Поэтому мы, как говорится, остаемся как корабль, который сел на мель и самостоятельно не может сдвинуться. И молимся, и читаем, и верим, и плачем. Результата нет. Так вот теперь вы поняли, да, что Дух Святой – Дух премудрости и разума, ведение Дух также. Что работа Святого Духа, работа освящения посредством Святого Духа происходит, заметьте, через наше сознание. И насколько оно правильно выставлено, насколько оно своевременно обновляется, будет зависеть результат. Быстро ли, медленно ли мы освятимся, или мы вообще не будем освящаться. От состояния нашего ума зависит практически исход, вот будем говорить, нашей жизни. Зависит результат. Как мы определимся, на чьей мы стороне, и в связи с этим, будем ли мы спасены или погибнем. Теперь вот непосредственно хочу коснуться такой мысли, вот, о которой я сказал в названии нашей темы. Обновиться духом ума вашего. Что хочу сказать? Как у каждого человека есть, ну, свой специфический и неповторимый рисунок отпечатков пальцев. Точно так же каждому из нас свойственен своеобразный склад ума. Мы это должны понять. Да, есть общие какие-то такие, будем говорить, стереотипы, направления, как иногда есть ученые, там психологи, говорят, вот такой тип ума, склад ума. Вот их там типов, кто-то говорит, там столько-то, кто-то столько-то, все почему-то по-разному, да. Я вам просто хочу сказать, каждый человек индивидуум, и причем неповторимый. И вот эта неповторимость, заметьте, не в отпечатках пальцев, не в том рисунке, который у нас на коже пальцев, а именно неповторимость его зависит от индивидуального склада ума и от тысяч, и можно сказать, больше не ошибешься, тонкостей и нюансов, присущих исключительно этому человеку. От склада ума, вот заметьте, вот это дух ума, это уже склад ума, но не склад в смысле, где складируют, а склад, ну будем говорить, направление мышления. Почему написано, что надо обновить дух ума? Вот мы с вами уже не раз говорили, что все-таки надо вроде как бы плоть свою, чувства обуздывать, их обрезать, их ставить на место, да? А я задаю такой вопрос, почему, ну по тексту, конечно, почему надо обновить дух ума нашего, а не плоти? Как казалось бы, было бы правильнее понимать согласно Писаниям, которые мы с вами вот исследуем, и я часто-часто на эту тему говорю. Все, что мы начинаем понимать, все, что мы осознаем, каким переменам мы приходим, все, что мы меняем в своей жизни, все это происходит посредством нашего познания. Поэтому от состояния нашего ума, вот заметьте, вот это мы начинаем говорить о духе ума нашего. То есть состояние ума, в каких высях он вращается, что там доминирует, что является направляющей силой в нашей уме, это есть дух, да? Так вот, от состояния нашего ума, от его способности здраво или нездраво мыслить, зависит наша судьба. Там, именно там находится наше видение и восприятие всего того, что окружает нас, я имею в виду в мире, вокруг нас и внутри нас. Именно там, в нашем сознании, находятся наши клише, знаете клише, да, в типографиях, ну это раньше так было, там набирается текст шрифтами, и клише такая, как лапа, которая все время печатает одну и ту же страницу, да, вот я это к чему говорю, клише, да, мы действуем по привычке, у нас есть какой-то стереотип, так вот смотрите, значит, именно в нашем сознании находится вот это наше клише, вот эти наши понятия, стереотипы, и можно даже так сказать, различных цветов и различных диоптрий очки, через которые мы смотрим на все, что нас окружает, и на самих себя, и через которые мы воспринимаем все происходящее и вне, и внутри нас. Что такое дух ума нашего? Я бы это вот так попытался объяснить. Хочу сказать, конечно, ну, знаете, на ходу, вот, ну, если подбирать вот эти слова, да, может быть, ну, что-то и очень заумно получится, но буду стараться как-то так, чтобы вы это все поняли, да. Так вот, что такое дух ума нашего? Вот есть разум, ум, как говорится, да, ум, разум, есть разум. То есть у человека способность мыслить, думать, анализировать, я имею в виду вообще. Вот это разум, это механизм, который думает, анализирует, но это в общем, да, вообще. А есть дух этого ума или разума. То есть, то главное и то доминирующее, можно даже было бы так сказать, тот соус, специфический вкус, благодаря которому придается этому уму, да, есть настрой ума на определенный стереотип мышления, что делает вот эту способность думать, делает ее, вот эту способность думать только в одном каком-нибудь направлении. И это свойственно каждому человеку в отдельности, и мне, и вам, и всем. Есть какая-то специфика, какой-то настрой нашего ума на что-то определенное. Есть склад ума, направление мысли, другого направления нет. Каждому присущ вот этот дух ума. Можно по-другому сказать, это своего рода программа. В связи с этим может возникнуть такое понятие программирования. Да? Это своего рода программа, нашего ума. Можно даже это по-другому еще сказать. Это как будто бы наш компьютер заражен каким-то шпионским вирусом. Да? Так вот, вот у нас в сознании есть какой-то, как говорится, свой жук в голове, который скребется всегда только в одном направлении. И вот это есть дух нашего ума. Это стереотип нашего мышления. Мы видим жизнь посредством какого-то узкого ограниченного сектора. Мы видим под каким-то углом и не больше. Все, что дальше за пределы этого сектора, нами не видно. В этом мы его не видим. Если кто-то говорит, мы с этим не соглашаемся, мы в это не верим, мы с этим, против этого протестуем. Так вот, вот эта программа, есть слово такое, видите, там программы как бы таковой, как в компьютере, нет. Но стереотип выполняет роль вот этой программы. Так вот, вот эта программа, когда там есть, вот существует своеобразная узость ума, да? В результате этого происходит блокирование нашего мышления, то есть такого всестороннего и развитого. И вот это блокирование происходит в определенных областях этого процесса. То есть вот мы что-то видим, что-то не видим. И что-то можем никогда не увидеть, и никогда с этим можем никогда не согласиться. Далее. В зависимости от того, какой или чей дух ума присутствует у нас, а я сказал, что у нас он каждый отличительный, неповторимый, да? Значит, в зависимости от того, чей дух присутствует в нас, будет зависеть, что мы сможем понимать в жизни, а что вообще никогда не поймем. Как бы ни старались, и что бы мы, и сколько бы мы ни молились, ни просили у Бога, а не получится. Кстати, обратите внимание, я хочу вернуться к стиху, вот, который мы начали, с чего мы начали сегодняшнее наше общение. Ефесянам 4 глава, с 21 по 24 стихи, заметьте. Мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека. Далее. Мы должны облечься в нового человека. И заметьте. Обновление духа ума нашего. Заметьте. Как, будем говорить так, Microsoft присылает на компьютер через интернет обновление, но заметьте, если автоматически обновление происходит, то у нас, как говорится, мы так поставили галочку, и так оно и происходит. То есть мы вообще, как говорится, не наблюдаем, происходит, не происходит. Автоматически все это происходит, да, совершается. Но иногда, если это в ручном режиме, появляется там табличка. Обновление там до такой-то версии надо совершить. Согласны? Нет? Нажмите. Да? Нет? Так вот, заметьте, от Бога, как с Майкрософта, посредством работы Святого Духа, постоянно подбрасывается нам обновление ума нашего. Вот представьте, если мы не слышим этого голоса и не понимаем его, обновление приходит, а наш Windows глючит. А мы не соглашаемся, а мы не принимаем, а мы против. Так вот, заметьте, обновиться духом ума нашего – это наша задача, которая стоит перед нами, которую Бог нам поставил. Принимая, соглашаясь, пусть для начала хотя бы вникая, а потом поняв, соглашаясь, мы соглашаемся с установкой вот этой программы, с установкой вот этих новых знаний, чтобы они были уже в нашем багаже, в багаже нашего сознания. Это работа, которую мы с вами должны производить. Так вот, смотрите. Я вам говорю о духе ума. В зависимости от того, чей дух, чья программка присутствует в нашем сознании, в зависимости от того, какой склад нашего ума, будет зависеть, что мы будем понимать и насколько глубоко и качественно мы можем что-то понять. А что, как я сказал, может быть, вообще никогда и не поймем, если не изменим склад ума. А этим мы должны заниматься сами. То есть, не поймите, что мы должны додуматься до того, чего нет. Бог все время это дает. Надо только слышать и соглашаться. Да, обновить мой Windows. Так вот, если человеку удастся привить определенное направление мыслить о чем-то, я почему так говорю, если человеку удастся привить, то ли это работа Святого Духа, и ему удастся привить правильное Божье направление мысли, да? То ли кто-то на кого-то влияет, да? Но если человеку удастся привить определенное направление мысли о чем-либо, то после данной прививки этот человек становится как бы зомбированным. То есть он уже будет видеть вот именно вот так жизнь, ситуацию, что хорошо, что плохо и так далее и тому подобное. Он будет мыслить однотипно, узко и примитивно. Такое секторальное видение жизни. И все происходящее он будет воспринимать только, как говорят, знаете, есть такое выражение, через призму вот этого извращенного, я даже так бы сказал, запрограммированного восприятия мира и того, что в нем происходит. Далее. Вот это программирование, или вот это дух ума нашего, он может, это может быть умышленной попыткой запрограммировать наше мышление. Вы, думаю, понимаете, о чем я говорю. Неспроста телевизор называется зомбоящик. Кстати, хочу сказать, к интернету это тоже относится. Только здесь, как говорится, я могу выбрать сам, да, но тоже же иногда я выбираю что-то, смотрю только это что-то, и своего рода происходит программирование, настрой моего ума на определенное мышление. Я вижу все, что происходит, именно вот таким, под таким углом зрения. Так вот, заметьте, умышленная попытка запрограммировать, кем и где производится, это политика и политиками. Это средства массовой информации, которые формируют сознание. Это образование высшее. Ну и школьное, среднее. Вы, наверное, не знаю, задумались, нет, почему за границей вот такие люди, как Сорес, там Рокфеллер, там еще кто-то такой, обратите внимание, такие одиозные фигуры, да, занимаются благотворительностью, продвигают образование западное на восток, Украину, Россию, то есть страны бывшего СНГ, далее в страны Ближнего Востока, в мусульманские страны. Зачем благотворительность? Что она дает? Ну, люди говорят, как образование? Вы заметили, как всех надо образование, без образования вы не будете получать такой зарплаты, надо получить образование. Что такое образование? Вот эти меценаты спонсируют определенного, будем говорить, склада ума преподавателей. Они пишут учебники, которые далеки-далеки от того, что называется реальное здравомыслие. То есть в этих учебниках при помощи этого образования этих преподавателей формируется новый взгляд на жизнь, на ситуацию, на проблемы. Заметьте, откуда пришла к нам ювенальная полиция, юстиция и права ребенка? Оттуда. Что происходит? Вот смотрите, какие дети курят, пьют, хотят все артистами быть, шоуменами, бизнесменами. Работать никто не хочет на поле. Хотя все понимают, что пусть ты профессор, бизнесмен, хлеба нет, пищи нет, все, каюк тебе.
Так вот заметьте, образование формирует сознание. Ты не получишь диплом, пока не сдашь экзамены и зачеты. А если по предмету преподаватель преподает философию жизни, это вот так, психология это, а я вот, допустим, там появился такой умный, говорю, извините, а чем вы это докажете? Ну как, такой профессор сказал, говорю, а вот жизнь, вот реальный пример. Пожалуйста, объясните, почему в учебнике так, а в жизни вот так. Теперь, как я буду с вами соглашаться ради диплома и буду вам поддакивать? Ну, я говорю, если я иду на получить образование, то я же хочу получить диплом. Чтобы получить диплом, я должен изучать не один год, не два, не три, иногда и пять, иногда и больше. Предмет и логику мысли вот в таком направлении. За это время десятки, сотни раз повтори вот эти глупости западные, да? У меня мышление меняется, а потом я приезжаю в бывший Советский Союз и начинаю психологию тут какую-то толкать. Права детей, права женщин, права человека. Заметьте, с чего началась, как говорится, будем говорить, вот гибель цивилизации? Права человека, ну действительно. Право на труд, так труда не стало. Свобода слова, так попробуй скажи про блуд, про всякие гендерные и негендерные связи, про голубых, про фиолетовых, про розовых. Свобода. Про секс. Свобода. Про разврат. Свобода. А про тех, которые нас калечат, калечат наших детей, калечат наше сознание и превращают нормальных людей, извините, в идиотов. Попробуй скажи. А тут свободы нет. Я не помню, Бзежинский, кажется, сказал, когда последний советский гражданин, это было еще в советское время, оденется в американские джинсы, тогда наступит крах Советского Союза. Вы думаете, не понимал человек, о чем говорил? Вот он советский гражданин, патриот Советского Союза, а живет американскими джинсами. Где мне достать вот эту тряпку с наклейками какими-то? Вы думаете, зачем вот эти фильмы нам показывают? Вот эти вот везде, куда ни глянь. Все западные. С сигаретами, с блудом, с сексом. С роскошью. Прививают нам, стремитесь к деньгам. Стремитесь к богатству, стремитесь к удовольствию. Надо все попробовать. Вы думаете, почему приехали к нам эти все Евровидения, ансамбли? Вот этот хипаки вот эти вот. Все в татуировках, все в этих, как говорится, серьгах, в ушах, в носах, в пупках и ниже. Куда ни глянь. Заметьте, происходит извращение нашего сознания. Не любите труд, не любите благородство, не любите добро, не любите совесть, любите деньги, будьте продажными, стремитесь сделать карьеру. А мы вас делаем рабами, а мы вами будем манипулировать. Вы же хотели деньги, так вот, будете делать, получите деньги, будет удовольствие. Прибежище, убежище на Западе дадим, гражданство дадим. Разрушаете все то, что пытается, или кто пытается, или что пытается, да, сохранить какую-то такую национальную идентичность положительную, да. Чистоту, мораль, совесть, стыд, порядочность, прилежание в труде. Протестуйте против этого. Смотрите фильмы соответствующие. Будьте кумирами, религиозными фанатами. Заметьте, делают фанатов религиозных, потом их направляют куда хочешь. Есть футбольные, хоккейные, баскетбольные фанаты, заметьте. Ну, связано со спортом, с религией, да, футбол, хоккей. Но фанат, вот это одно слово переворачивает. Ну, болельщик, ну ладно уже болей, хотя это тоже было бы за что болеть. Но фанат. Никто не понимал, к чему это приведет. Сегодня что, кто такой фанат? Он фанат. Фанат, он и в Африке фанат. И фанат будет громить сегодня во время революции, бить кого скажет. Он фанат, на то он и фанат. На то его и программировали и делали фанатом. Фан. Все этим сказано. Так вот смотрите. Образование, газетка, журнальчик, политики, партия, государство, школа, люди, родители, да, и религия. Заметьте, никто не приучает думать. А если думать, то своеобразно. Вроде бы думаешь, а мышление не в том направлении. Мы проходим, заметьте, как говорится, где только какого вируса не прихватили. В школе, в институте, в партии. Прививка происходит вируса этого через любовь и тягу к деньгам, к должности, к карьере. Через блуд. Это уже привитые люди. В мозгах прививка, там блуд. У кого-то пьянка, у кого-то наркотики. Заметьте, люди разные, разные школы, разные ситуации прошли. И заметьте, происходит прививка, то есть дух ума нашего вида изменяется, направленность работы, объективность вида изменяется. Мы становимся людьми с ограниченными умственными способностями, заостренными на определенное видение. Все. Либо я социалист, либо коммунист. Это заметьте, в сознании. Либо я либерал, либо я гомосексуалист. И в этом направлении вся жизнь и все мои, как говорится, заявления, да? Либо я развратник, либо шпиономан, либо националист, либо, извините, адвентист, баптист, католик, православный. Обратите внимание, не христианин, не Божье мышление, церковное. И заметьте, такими людьми, которые имеют определенный вирус, при помощи которого можно манипулировать сознанием человека. Эти люди становятся управляемые или управляемыми. Объективного мышления нет. Оно уже заострено, заточено в определенном направлении, под определенным углом. Я инвалид, я больной на голову. Я вам вчера немножко вспоминал, касаясь чуть-чуть этой темы, да? Добрых 15 лет, пройдя школу так называемого адвентизма, кто другую школу проходил, изм тот же самый, что я около 15 лет избавлялся от тех стереотипов, которые мне были когда-то насаждены в мое сознание. И благодаря которым я не мог понять истину, какая она есть на самом деле. Вот читаю, Господи, благослови. А, это надо понимать вот так и так. Откуда у тебя такое? А меня этому научили. А я же ходил в церковь. И ни года, ни два, и ни пять. А 10 и больше. И мне это вкладывали. И после того, как в меня вложили этих вирусов, запрограммировали. Ну вот поймите меня, вот человек сидит, вот запрограммировали, что вот очень важно, читает кто-то, там объясняет, а для этого требуется, чтобы слушающие не думали, а вот так вот веровали, да? Вот написано, братья и сестры, что вот Христос взял, там припоясался, омыл ноги и потом сказал, что если кто этого не будет делать, то ему труба дела.
И человек понял, да, слушай, вот как важно. И вот он уже что-то узнает новое, вроде видит, понимает, что это что-то важное, нужное. Но у него, знаете, специфика ума такая. А ноги омывать будут? И говорю, а вы что, в этом имеете такую потребность? Ну, Христос же сказал. Заметьте, я это повторяю не с целью осудить человека, а просто, чтобы вам показать, куда и когда и кто свернул на бекрень мозги. Значит, где ноги не омывают, все, труба дело. Он эту истину не примет. Вот вчера тоже вспоминали. Вот была троица в сознании. Ну, такая пусть программа, не программа. Ну, было такое понятие. Верующие верили многие. Сейчас верят в троицу. Вдруг появляются двоица. Дух Святой не личность. И пошли. И получилось. Разделение в церкви, споры, склоки, дрязги, проблемы. Из-за вот этой так называемой доктрины, которой кто-то приписал, ну, такое важнейшее значение, мы молимся, оказывается, Троицей, поэтому у нас вот такой духовный упадок в церкви. Вы понимаете, да? У кого-то воскресенье нет, суббота нет. Вот он с воскресеньем. Он будет все слушать, когда идет вопрос суббота-воскресенье, он останется при воскресенье и уйдет. Заметьте, вирус сидит. У кого-то вечеря. С елеем или без елея? Я говорю, почему мы не задаемся вопросом? У нас разговор. С елеем или без елея, как на Украине говорят. Ну, по-украински звучит. Олії у тебе в голові нема. Постного масла у тебя не хватает. Смазки не хватает. У нас действительно в разговоре смазки не хватает. Происходит трение, нагревание мозгов, закипание мозгов, споры и разногласия. Мы спорим, в вечере хлеб с елеем или без елея? Это вообще основополагающая истина. А что надо? Ломать свое тело по примеру Христа. Об этом разговора нет. У кого-то иные языки. У кого-то, там, для примера приведу, свидетели Иеговы. Вот этот перевод наш, как говорится, ну, русский перевод Библии, да? Он неправильный у них. У них есть перевод Нового мира, где переведено так, как они понимают. И вот вы ему говорите, вот написано, а вот в переводе Нового мира написано вот так. Все. И вот попробуйте договориться. У кого-то мозги заточены на что? Библия писалась разными людьми. Это такие же люди, как и мы все. Мы не должны доверять, мы должны сами проверять. Я говорю, извините, сами, чьими мозгами? Своими. А у нас что, они божественные или хотя бы ангельские? А вот ученый один сказал, я говорю, а у одной бабы на базаре за правым ухом почесалась в 3 часа. Один ученый, я говорю, да, апостол это никто, а вот один ученый, тем более атеист, вдруг что-то сказал. Ну, говорю, хорошо, если правильно сказал, а если неправильно? Не, ну вот мы должны же быть разумными людьми. И да, апостолы глупые, потому что у них получилось. Была первая христианская церковь, и был коммунизм, о котором мы только мечтаем, иногда говорим, но ничего не получается. А что вот этот ученый создал такой, кроме книжки того, что он написал? Да ничего. А чем он занимается? Какие цели в жизни? А какие пороки присутствуют? Не, он хорошо пишет книжки. Ну, знаете, хорошо писать может, ну, не каждый, но это не столь сложно, как это в жизни применить и решить какие-то наши человеческие проблемы. Ты вот к чему я говорю? Кто программирует? Кто зомбирует? Каким образом? Можно говорить до бесконечности. Вот я привел пример. Человек, верующий, по утрам смотрит сериалы. Спрашиваешь, почему? Красивые эти артисты. Ну, красиво играют.
Дальше смотрю. На стене фотографии артистов. Я говорю, ну, а человек говорит, вот у нас не должно быть икон. Ну, это же вроде не икона. Ну, да, там, говорю, хоть и изображение Иисуса Христа, а тут вообще, как говорится, непонятно кто. Вернее, понятно кто, только что он из себя представляет в этой жизни, ровным счетом ничего. Ты на него смотришь, он или она красивая. Ну и что? Тебе легче стало жить? Нет. Проблемы решились? Нет. Ну вот он. Кто-то не моет без телевизора. Кто-то не дыхнет, не брехнет. Кто-то не может жить, если он не впереди, не во главе всех. И заметьте, все это в нашем сознании исходит из сердца, но произвело изменения, установило свои программки в нашем мышлении. Так вот, смотрите, я сказал, может быть, умышленная попытка запрограммировать наше мышление. Каким способом, я вам уже сказал. То есть и умышленная попытка запрограммировать через вот так называемые, будем говорить, институты образования, государственные институты, политика, средства массовой информации. Но, может быть, вот это программирование быть у нас в результате нашей генетической предрасположенности к определенному типу мышления. То есть вот родители были вот такие, будем говорить, узкого мышления, да? Не воспитывали, и мы унаследовали, и у нас вот такое мышление. Далее. У нас может это произойти, вот это программирование нашего ума, в результате воспитания родителями. Если умные, хорошие программы поставят. Более-менее хотя бы на путь праведный направят. Если родители пили, курили, ели, спали и веселились. Ну, если назвать это воспитанием, точнее, это вообще никакого воспитания не было, то у нас тоже сложится такой стереотип на жизнь. Надо веселиться, пить, гулять, веселиться. Бутылка вина, знаете, песня есть, не болит, голова болит у того, кто не пьет ничего. И кто-то поет, и я вот смотрю, когда кто-то поет эту песнь, и как он задушевно ее поет, я понимаю, поет не от большого ума, а той программы, которая, ну, будем говорить, установлена в некогда большом уме, который превратился в маленький. Бутылка вина и проблема всех времен решена. Далее. Программирование нашего сознания происходит, как я уже сказал, улица. Друзья, конкретный человек. Школа, детский садик, подружки, с которыми мы сидим и судачим, да, соседи, сотрудники по работе, все это влияет на человека. Формирует наше сознание, дух нашего ума, и то, что мы услышали или увидели где-то, у людей, в разговоре, в автобусе, если придали этому значение. Да, оно может повлиять на нас. И все это, что мы слышим и видим, как вы помните, по взгляду очей, по слуху ушей происходит. Мы живем в мире, где нас со всех сторон окружают хакеры. Ну, кто с компьютером связан, те понимают, хакеры. Которые взламывают сайты, взламывают пароли, заходят, воруют информацию, свои программки шпионские запускают куда-то, ну, вред приносят. Так вот, я говорю, вот они, хакеры. Это и конкретный человек, это и друзья, это улица, это школа, это институт, это партия, это религия, это философия. Вот они, хакеры, которые нас окружают. Которые, ну, кто-то знает, кто-то не знает, да, но те, кто умышленно программирует сознание, а этой беде подвержена основная масса людей на нашей планете. Да? Так вот, вот кто-то из этих хакеров, которые знают и как, значит, ну, повлиять на нас, как нам насадить ту или иную программу, да? Так вот, заметьте, что они, вот эти хакеры, умеют взламывать наши пароли, понимают нашу психологию, они в эти вещи вникают, нам что-то рассказывают, нас где-то там похвалят, нас назовут умными, нас наградят грамотой, медалью, нас выдвинут, чтобы расположить, ну мы ж тебя оценили, да, а ты, как говорится, не теряй времени даром, да. Так вот, наши пароли взламывают, нас заражают, мы даже не догадываемся об существовании этих хакеров. А если догадываемся, то как-то так издалека и вскользь. Так вот, нам свойственно думать в силу своей заумности. Что, почему я так говорю, в силу своей заумности? Нам же кажется, что мы очень умные, даже сверхумные, да? Так вот, нам свойственно думать, что все, о чем мы думаем, это правильно. И что мы при этом свободны, независимые в своем мышлении. А мы не понимаем, что наше сознание кем-то сформировано. И сформировано с какой-то целью, чтобы нами манипулировать, и нами можно было управлять, и куда надо было бы направлять. Этой революции, этой контрреволюции. Это и поддержка, это и протест. Нам подкинули информацию, а наши мозги имеют уже определенную ориентацию. Как в сексе. Не ту, которую надо, не традиционную, которую Бог нам установил. И дальше. Мы можем бесконечно молиться, не зная о чем и как. Мы можем верить в силу Святого Духа, но запрограммированность нашего ума остается незатронутой. Мы же этим должны заниматься, мы в это должны вникать. Почему я и часто говорю, вникая в себя и учение, занимайся этим постоянно. Вникая в себя, мы поймем вот тот дух, который внутри нас, который мы должны узнать. Какие стереотипы в нашем сознании, какие стереотипы в нашем мышлении. И мы будем молиться, будем верить в силу Святого Духа. Но вот эта вот, будем говорить, зомбированность, программированность останется незатронутой. И мы будем крутить чье-то колесо истории по кругу. Мы будем думать, что мы идем вперед, а мы кругами, знаете, как... В жарких странах там иногда мул какой-нибудь, бык, да, крутит колесо и качает воду. Насос такой, будем говорить. И мы что-то колесо истории крутим по кругу. Думаем, что мы идем вперед. Мы будем повторять одни и те же самые ошибки и падения. Хотя молимся, верим, надеемся. Изменения ведь не происходят. Мы будем как рабы, как невольники на галерах. На древних кораблях, куда садили этих пленных, будем, рабов, да? И будем грести туда, куда кому-то и надо было бы, чтобы мы гребли. Вот обратите внимание, человек побыл в какой-то церкви, вот попробуйте его перевоспитать. Ему показываешь, вот смотри, в Библии вот так написано, как ты это объяснишь? Я не знаю, но надо вот так, вот так, вот так. Заметьте, уже Бог этим человеком управлять не может. У баптиста закон отменен, благодатью он спасен. Пятидесятник он только с языками иными будет, чтобы никто не понял. Ни он сам, никто из слушающих не понял, что он говорит. У адвентиста суббота, вот свет клином сошелся, вот в субботу. Главное субботу отстоять. Главное не пойти на работу. А то, что телевизор будет смотреть. А то, что храпака может будет давать в день Господень, да, в покой ушел. Я иногда с юмором говорю,
Чем занимался? Так, говорит, спал. Я говорю, ну правильно, по Писанию в покой надо уйти. Полный покой, это когда спишь. Ну, конечно, когда еще ничего не снится. И вы понимаете, вот это вот узость какая-то. Я уже говорил, я говорю, вот написано в Откровении там, я не буду повторять, что написано, что за зверь, что за образ зверя там, да, кто будет, кто этот зверь с 7 головами, 10 рогами, зверь с 10 рогами и головами, 7 головами, 10 рогами, это Папа Римский. Говорю, а голова одна из, которая была смертельно рана, но смертельно рана исцелела, это Папа Римский. Так это одна голова Папа Римский или зверь с 7 головами? Там уже 7 голов. Папа Римский. А блудница 17 главы Откровения сидит на звере багряном. Это кто? Папа Римский. Я говорю, слушайте, вам ничего не кажется, потому что мне уже что-то кажется. А вот это? А вот это куда? То есть, заметьте, прошли школу, да? Вот результат. Вот главное устоять, отстоять субботу. Главное не принять воскресенье. Я говорю, слушайте, в Библии написано, никто нечистый туда не войдет. 144 тысячи это из нашей церкви. Хорошо. Почему из вашей церкви, читаю 14 главу Откровения, начиная с 6 стиха? Почему с 1 по 5 не читают? Потому что там написано про 144 тысячи, которые непорочны пред престолом Божьим, которые не осквернились женами церквями, и которые будут, из среды которых 3 ангела будут возвещать Трехангельскую весть. Ну почему не прочитать вот это? Почему с 6 надо читать? А чтоб путь наш был во мраке. И когда читаешь, так кто будет 140, войдет в 144 тысячи? Вот написано, непорочный пред престолом Божьим. А в церкви это пастыри. Так что за должность в 144 тысячи попадешь. Это я к чему говорю? Вот она школа. Вот он, извините, компьютерный висяк. Все зависло. И заметьте, такими людьми очень-очень трудно Богу управлять. И любая попытка встретиться с таким человеком, поговорить, вы видите, чем оборачивается. Ты как хочешь, а наша церковь понимает так. Я говорю, а вот написано. А наша церковь понимает вот так. Я говорю, ну поздравляю вас. Жаль, конечно, но у нас будет момент, вы вспомните эти слова. Но поздно будет каяться. И вот вы заметьте, мытари и блудницы, ну, там на блуд, как говорится, были падки, да, на воровство на какое-нибудь. Но заметьте, не были в церкви. Они прямо видят свой грех, читая Библию. Они без всякого раскаются, потому что нечем оправдываться. Нельзя сказать, благодарю, что я не такого, как прочие. Уж, как говорится, гулял, так гулял. Поэтому, Господи, прости, каюсь, я такой рассякой. И заметьте, людям, не побывшим в церкви, гораздо проще и быстрее понять смысл истины. До них быстрее доходит, хотя, говорю, пили, курили, кололись. Иногда в шутку говорю, может, посоветуйте верующим изменить, как говорится, одно заблуждение на другое, попить, покурить, может, просветление какое-нибудь будет. Не поймите меня буквально, я не за это. Но мытари и блудницы, алкоголики и тунеядцы, языки бывают, вперед приходят. Быстрее приходят к Богу, нежели так называемые праведники. Так вот смотрите. Изменение духа нашего ума, это можно сказать почти что изменение генетического кода нашего ДНК. Для сравнения можно привести следующий пример. Дух компьютера. Вот компьютер есть, а есть дух компьютера. В компьютере, вот знаете, программы, как бы такой процессор, там мышление вроде бы как бы происходит. Да? Так вот, заметьте, есть компьютер, а есть дух компьютера. Это его биос. И если в биосе, это в духе, изменить настройки,
то наш компьютер будет завинчен, запрограммирован только на определенный вид работы. И все.
Я думаю, что на этом мы сегодня закончим наше общение, потому что я его не закончу сегодня, да. Мы следующую субботу продолжим эту тему. Не знаю, как вам эта тема. Я считаю, что очень важная. От правильности понимания вот этой информации будет зависеть, если мы, конечно, вникнем в эти слова, вникнем в себя и поймем дух нашего ума. От того, как мы правильно или неправильно дадим оценку нашему уму, от того, поймем мы правильно или неправильно дух нашего ума, в принципе, это как состояние биоса. Его придется перепрошивать. Не перепрошьем с тем мышлением, с которым мы, как говорится, пришли к Богу. Если оно останется, вот это мышление, то я вам скажу, мы обречены на неприятности, мягко сказал. Всего хорошего, Божьих благословений, до следующей встречи.